Всем добрый день. Это программа «Биография». В студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях со своей биографией Юрий Лапшин. Художник, художник театральный, художник-график, художник-организатор. В общем, очень разный художник. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вы же не пермяк.
Нет, не пермяк.
Где вы родились? Это Орловская область.
Это Орловская область, это 41-й год. Это уход моих родственников из города. Они пытались в ближайшую деревню попасть. Это был октябрь. 8 месяцев в повозке я и на свет появился. Так было. Преждевременные роды у моей мамы.
А ваши родственники, они вот именно там всегда и жили, в Орловской области? То есть,
да.
Не вятичи?
Они жили в Орловской области. Они жили там. Большинство из них были уже по Орлу прописаны, так сказать. Но родились все они в Орловской области.
Там вы заканчиваете педагогический университет. Вот тогда институт назывался.
Да, тогда институт.
Вот. И там же начинается ваша творческая биография. Вот как оно вас понесло-то в Черчение?
Да, в Черчение вообще никак не понесло. Черчить-то я не очень любил. Но отец мой был преподаватель черчения и рисования. Он был одним из лучших преподавателей. Наверное, даже лучший. В Орле работал в нескольких школах. И первые уроки-то он мне, конечно, дал. И я помню, все это начиналось где-то, наверное, в году 47-м. Отец, вернувшись с войны, не ранен, уцелел, промышлял тем, что делал, лепил бюсты вождей. Очень хорошо они шли. Лепил он их из глины. Это были барельефы. Я помогал ему глину размешивать. Ну и все остальное, так сказать. Я
то помню. Есть вы начинали тренироваться, в данном случае, если мы говорим про кошек, ну, то есть кошками были Ленин и Сталин.
Ленин, Сталин и дядьки с бородами, то есть с крупными бородами. Это был и Карл Маркс, и Фридрих Энгельс. Вот. Бюсты были очень приличные, потому что отца была твердая рука, и он прилично очень лепил. А потом лозунги. Лозунги, бесконечное количество красного материала. Мел отец просеивал, я клей туда наливал, он их писал, а я углы заправлял. Углы. Может быть, это имело потом некое отношение к моим графическим изыскам, заправление этих углов. Это было интересно.
Вот есть одна история с неким глазом некого немца.
Есть.
Ну-ка, расскажите ей.
Ужас какой. В нежном возрасте, наверное, мне года 4 или 5. Пленные немцы в Орле восстанавливали разрушенные здания. Жили мы в очень плохих условиях, но жили, как большинство тогда жили. Я сидел. У меня стульчик был такой достаточно высокий, и к нему была приделана фанерка, на которой лежали листочки бумаги, а у меня был циркуль, козья ножка. Очень хороший циркуль. Окружности проводить классно можно было. Вот, значит, входит немец. Бабушка кусочек хлеба дает ему. Хлеба мало. Он с благодарностью съедает этот хлеб и подходит к киндеру и смотрит, что он делает, что он делает. Далее происходит невероятное для ребенка. Он кладет носовой платок из кармана, достает и вытаскивает глаз. И кладет он на этот носовой платок. Глаз, как оказался, как я понял, потом стеклянный. А я думаю, ну что я с фашистом-то делать должен, так сказать. Я должен нанести ему какой-то урон. Я беру этот циркуль свой и со всего махом по этому глазу. На нем ничего не остается, так сказать. Вот думаю, как... Что это было? Я не знаю. Он меня гладит по голове, достает фотокарточку и показывает двух своих детишек. Я все это запомнил. Но когда у меня спрашивают насчет войны, я говорю, что я в меру своих возможностей воевал с немецко-фашистскими захватчиками. Я уже тогда понял, что очень качественную продукцию делают. Очень здорово. Да, было. Было. Вот так и было.
То есть, получается, ваша бабушка, несмотря на то, что вот только что пережила оккупацию, она при этом достает кусок хлеба и отдает немцу.
Да, и отдает немцу.
То есть, не было злобы?
Нет. Не было злобы. Не было ее совсем. А потом я в Германию попал первый раз. По-моему, да, это был 91-й год. Мы туда с театром новомолодежным приехали и привезли два спектакля. Один из них был...
«Случай
зоопарка», само собой. Еще был «Турини» спектакль. Вспомню потом. Да. И там одним из действующих лиц автомобиль должен был быть, который был сделан, бог знает из чего, но он такой и должен быть. И мы его привезли туда. И когда я монтировал всю эту сценографию, а играли мы на открытой площадке, да, когда немцы увидели этот автомобиль, они сказали, ну, какая страна, такие и машины. Тогда я глаз этот вспомнил. Так. Они говорят, Юрий, так мы дадим тебе любую машину, которая должна быть. Я говорю, нужна именно такая. Это было очень любопытно. А потом я много ездил в Германию. Я много раз там бывал, и выставки у меня были.
Ну, давайте пока немножечко переместимся обратно на такой машине времени. А как вы оказываетесь в Перми?
Ну, по-всякому. То есть, дело в том, что...
По-всякому, значит, неоднократно?
Нет. То есть, Пермь я уже знал, что город такой есть, но перед Пермью был Кизел. Перед Пермью был Кизел, потому что надо было ехать в Кизел, потому что надо было квартиру иметь. В Кизеле давали квартиру. Я приехал туда и проработал примерно 3,5 года. Режиссеры были разные. Вот. Ну, а потом так складывались обстоятельства, что уже еще работая в Кизеле, я делал спектакли уже и в Пермском театре, в общем-то, и в пермских театрах. И как ни странно...
Просто надо нашим, наверное, слушателям пояснить, что тогда я себе представлял Кизел, потому что в сегодняшнем представлении человека это разруха, это закрытые шахты, и все очень плохо. А тогда ведь один из лучших театров.
Да.
И тогда замечательная Журавская там.
Да. И Журавская, и Оффенгейм. А приехал я в Кизел, там был Зырянов такой. Режиссер очень любопытный. Мы с ним пласт сделали. Пласт по Шульгин. Редактор газеты. Уральская кочегарка. Написал пьесу «Пласт». И «Пласт» была чуть ли не моя первая работа. Или вторая в Кизеле. Нам надо было в шахту спуститься. В шахту мы спустились для того, чтобы узнать правду жизни. Ну и мы ползли там по туннелю. Там только ползти можно было. Был я, Зырянов и кто-то еще из сопровождающих. Так. Ползем, оборачиваюсь, Зырянова нет. Что такое? Возвращаемся назад. А нам дали робу шахтерскую, а ему ремень не дали. Так штаны слетели практически. Он, прижавшись к угольной выработке, значит, почти плачет. Но ремень я снял, мы поползли дальше. Но это не вошло в канву спектакля. Никак. Но это было очень любопытно, конечно. Город... Ведь там Роза Сирота когда-то начинала ученица Товстоногова, работающая с ним. И удивительно, что был очень приличный актерский состав. Да, в общем, наверное, неудивительно. Потому что вот в таких маленьких театрах подчас собираются по воле судьбы очень странные люди. Странные. И к тому же еще и талантливые. И то, что потом появилась Журавская, нам как повезло вдвоем. Вот. То, что мы делали, это было интересно, очень интересно. И Кизел, я там сделал первую такую выставку, очень любопытную, с двумя еще художниками, кизеловскими. Один из них 2 года назад ушел уже из жизни, это Валера Новиков. Да. И выставка-то была такая, ну, не то, чтобы она была, но это были советские совсем времена, но она была немножко левая, наверное. Дошли слухи до Пермского союза художников. Я не был тогда еще членом союза. И приехал туда закрывать эту выставку Юра Якубенко. Юра и Кубенко, а там у него стояли солдаты, скульптура, которую заодно надо было немножко привести в порядок. Он побывал на выставке, все было. Ему понравилась вся эта история. Потом он был одним из тех, кто рекомендовал меня в союз. Вот. Мы хорошо посидели, очень хорошо после всего этого. Мы были на подъеме, и мы пошли провожать Юру на электричку. Но он уехал в другую сторону. Это мы посидели хорошо так. Мы так хорошо посидели.
Уехал в сторону Теплой горы?
Он уехал в направлении в Соликамск, он поехал. В Соликамск поехал. Ну, и через некоторое время с его легкой руки, значит, меня приняли в союз. И я помню, это собрание, оно было... Ну, в общем... Ни одного человека против не было. Настолько это редкий случай. А что я показывал? Я показывал театральные эскизы. Там, и мне было у меня немного там еще пейзажей кизеловских. Один из них «Белый снег в Кизеле».
А он бывает, белый снег в Кизеле?
Бывает. Бывает. Бывает буквально несколько минут. Да. Я поймал это состояние, из окна я писал своего дома, где мы жили там. Сейчас вариант этой картины, она не продается. Так, это такая, находится в Москве в каком-то очень крупном, почти правительственном учреждении, так сказать, которое разрабатывает стратегию новых малых городов. Вот ее приобрели, она висит там, как повторение. Повторение делать очень сложно, почти невозможно. Ну вот, такая история с Кизелом связана.
А в Пермь-то вы как перебираетесь?
Заметили? Ну, я, наверное, был хороший театральный художник.
Ну, был. Остаетесь хорошим театральным художником.
Спасибо. Вот. И меня начали вытаскивать оттуда. И первая работа у меня была, я работал с Куколевым. Куколев был режиссер оперного театра Лёня Куколев. И я с ним начал делать «Дон Жуан». И, собственно, живя в Кизель, я привозил это, так сказать, всю эту историю. И «Дон Жуан» я делал. Так она осталась несочленной, к сожалению, эта история. Вот. Ну и... Ну, наверное, все-таки есть какие-то странности в жизни. Работая в Кизеле, я поехал на творческую дачу в Челюскинскую, так получилось. Вот. И я там прилично очень сработал. Там я познакомился с Сережкой Бархиным. Миссерер был в этом потоке руководителем. И у меня прямо оттуда работу забрали несколько работ на всесоюзную выставку. Одна из них висела в центре экспозиции. Ну, наверное, в Перми тоже как-то узнали про все про это. И начались переговоры о том, что я приехал в Пермь. И проработав 3,5 года в Кизеле, я оказался в Перми, в театре юного зрителя, в должности главного художника, где проработал 3 года. Но вот то время было очень... То есть я был достаточно востребован. Я, работая в ТЮЗе, я делал спектакли в драме, я ездил по области, я выезжал в другие города Советского Союза. То есть у меня были случаи, когда совпадали премьеры. В одном городе, в это же время, в Перми. Как я разрывался, я не знаю. Но получалось.
А у советского художника, у него было право на творчество? Ведь сейчас многие говорят, что советский художник, вот он творил ровно только то, что ему разрешала партия. Или там было немножко другое все-таки?
По-разному было. По-разному было. И мне еще раз повезло в том, что я начал свою работу в театре как художник. Да? И так как-то все. Ведь тогда разделы театрального и киношного искусства на крупных выставках всесоюзных и республиканских резко отличались от того, что делали живописцы, скульпторы и так далее. Прикладники еще были очень приличные, а также были приличные очень. Это прибалты, они делали то, что почти им хотелось. Почти, я говорю, почти. Илтнер там был такой замечательный художник. Вот. А в театре все эти выставкомы... Мы тут ничего не понимаем, так сказать. И позволительно, а почему бы и нет, ведь подъем-то театральный у нас ведь очень сильное время было. Это 70-х вообще расцвет, так сказать, когда появились, да, и Фрос вышел, тут же Товстоногов, тут же Любимов, так сказать. А повезло еще и мне в том, что мне удавалось часто бывать в Москве. Я там стал своим человеком, так сказать. Потому как стал почему-то своим человеком. И у меня были ситуации, когда у меня была возможность работать в 2 самых крупных театрах страны. Это был БДТ, и это была Таганка, так сказать. Таганка была уже буквально перед тем, как Любимов был вынужден уехать. У меня были очень хорошие отношения с Боровским, с их главным художником. Вот. Предлагали идти и туда, и туда. А в БДТ, когда они были на гастролях здесь, у меня как раз выставка была, три художника выставки, и они у меня побывали на этой выставке. Лавров, значит, Шпетель, Нора Густавовна и большого количества этих людей из театра БДТ. Лавров, искренний человек, оставил очень хорошую запись в книжке отзывов, да? И мы стали общаться с ним на уровне телефона, так. И в конце концов он вызывает меня в Питер, знакомит с Георгием Александровичем, так сказать. Они смотрят работу, я работу привез. Огромный работа, то есть я большие писал эскизы, честно. Товстоногов не принимал 2-3 дня, занят был. Но в конце концов, значит, все это благополучно случилось, все это мы занесли тогда. Он долго смотрел и говорит: школа-то у вас не питерская. Я молчу, ничего не отвечаю ему. Школа-то у вас московская. Я тоже никак не реагирую. И он говорит, а там в это время была выставка Глазунова. Он говорит, ну как, вы посетили? Я говорю, да, в общем-то. Ну, что вам кажется? Я говорю, я как-то Глазунова не очень. Вот питерские его иллюстрации к Достоевскому. Ну, знаете, какая? Каков? Он говорит. Нарисовал он меня давно еще, значит, углем сделал портрет. Сейчас выставка и стоит это. Он назвал какую-то сумму очень крупную. Так сказать. А я такой, ты посидел минут несколько. Хорошие деньги зарабатывает Глазунов. Да. Но не кажется ли вам вся эта история похожа на портрет Гоголя? Да? Я так среагировал, я что-то не помню про этот портрет, но это художник, который продал свой талант. Я кивнул головой, смотрю на стенки, мне он висят. Я говорю, что, подлинники, что ли? Так, а там импрессионисты, французы. Да вот я тут сейчас из Прадо только приехал. А я-то еще тогда за границей-то был один раз, да и то в Чехословакии в 83-м году. Но меня это поразило. Через некоторое время они состоялся разговор. Они предложили мне стажировку там с правом постановки и, возможно, так сказать, в дальнейшем у них работу. Я был вынужден отказаться.
Почему?
Я говорю, ну, тут, понимаешь, какая история. Ну, там Кочергин. Я говорю, он на Кен начинается, я наел. Я все равно вторым у вас буду. Да. Поэтому, но через какое-то время я все-таки сделал там спектакль. Ширяю.
Сейчас мы прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас сегодня Юрий Лапшин в гостях. Вот вы вспоминали про то, как вы тренировались на Сталинах и Ленинах.
Да.
Как на кошечках. Вы вспоминали, как вы пришли в УДТ и были удивлены. Вы рассказали, как вы были в те года, как в советские года, в закрытого, из закрытого города в Прагу съездили.
Да.
Это возможно?
В 83-м.
Это
году.
Возможно?
А было, да. Пражская квадрианале. Я в ней участвовал. Это крупная выставка очень сценографов. Мировой уровень. Мировой уровень. Значит, комиссия меня это проверяла перед тем, как туда уехать. Но это была группа. Это была группа художников СССР, которая формировалась союзом художников, ну, Москвой формировалась.
Искусствоведы в штатском были?
Они были позже. Они были позже, как... Они были позже. Я их не видел. Я их не видел, да. Но у меня с кубинцами любопытный случай. У них очень была приличная экспозиция кубинцев, да. И как-то мы так сблизились, я был у них, и они в результате нашей возникшей теплой дружбы сняли с экспозиции 4 высших ордена были на одной планке прикрепили, и прикрепили мне на грудь. Я приехал с этими орденами в Пермь. И всем показывал, значит, что же это такое было, так сказать. Сейчас их нет. Они исчезли у меня. Они исчезли, странно, так как появились, так же и исчезли. Но там, на Пражской квадрианале, значит, были две мои работы. «Лес» Островского и «Тень Шварца», которую я делал в Березняках с Матвеевым Андреем. Это был прорыв, это было серьезно. Вот.
Давайте немножко перенесемся в 90-е. Вот я просто вспоминаю, некое движение, бурление начинается в Перми. Угу. Все вроде бы открылось. Угу. И даже вроде бы люди, которые не значатся членами Союза художников, они в том числе вокруг вас начинают собираться. Тот же Виталий Ниточкин, да?
Да.
То есть он вроде бы и не художник, с одной стороны. И в старые бы времена его бы поганой метлой. А тут выставки начинаются?
Да.
Расскажите про это время.
И все-таки это время для меня было замечательным. Замечательное время. практически я уже не работал в театре, не служил, но сложилось так, что был создан вот этот новый молодежный, значит, там я был главным художником, Мильграм был главным режиссером. Вот. А уйдя с официальной службы, да, я начал много писать. То, чего у меня не было времени, когда все это по-серьезному заниматься. Я стал много писать. И писал не то, что бы уж такой псевдоавангард. Нет. Это были работы, которые давали выход нереализованным каким-то вещам до того. Вот. А так как я все-таки имел уже какой-то официальный статус, да, был членом Союза, я был председателем правления одно время, так сказать. Я затеял такой проект, который назывался «Дом, храм, семья». И вокруг этой истории подтягиваться стали люди. Подтягиваются самые разные люди. В том числе и Виталик, так, который потом стал самостоятельным, интересным художником, так сказать, и который сейчас много работает. Вот мы встречаемся с ним сейчас очень редко. Он то уезжает, то приезжает, так сказать. Но он... А начиналось наше знакомство, когда я еще в ТЮЗе работал. А он пришел туда, значит, в бутафорский цех. Так сказать. Вот их много вот таких ребят-то было.
Ну, там же целая плеяда, да, ярчайших пермских художников.
Да, да. И многие из них, к сожалению, уже ушли.
Вот как-то они открылись тогда, вот вроде не было, и вдруг, да, и вдруг началось.
Вот Зарубин, да?
Да.
Зарубин. Вот. Эти ребята, которые некоторые не стали членами Союза, да и бог с ним.
Это разве важно быть членом Союза?
Тогда да. Вот тогда, скажем, 70-е, да, надо было подтверждение твоего профессионального уровня. Подтверждение твоего профессионального уровня. Тем более я заканчивал педагогический институт, да, не академию там, да. Вот. Важно для меня только с этой точки зрения, с точки зрения подтверждения твоего профессионализма. Но дорога туда была тернистая и очень такая непростая. В уставе было записано, в Союз художников СССР принимаются люди, добившиеся выдающихся результатов, так, и так далее, и так далее. И нужно было определенное количество выставок, чтобы подтвердить этот статус выдающихся результатов, начиная от зоны до всесоюзных выставок. Но этот путь я достаточно быстро прошел, но трений у меня было очень много. Так, они подчас остаются на сегодняшний день.
Ну вот, опять-таки, в 90-е, если совсем недавно в городе был один выставочный зал, фактически, и выставляться было негде, а тут же просто открываются возможности какие-то, любой подвал становится выставочным залом.
Да.
И проходит же огромное количество вот этих выставок.
Огромное количество выставок.
И народ же ходит, народ смотрит. Тут, если говорят, что недавно была в Перми культурная революция, а мне кажется, она тогда началась.
Она началась тогда. И тогда, вот если говорить о русском бедном, вот тогда русское бедное-то и было. То есть оно-то ведь не из ничего делалось, так сказать. Оно не за деньги делалось. Оно делалось, потому что очень хотелось этого делать, да. А вот смотрите, да, в то же время, кроме вот этих выставок, о которых... Ведь первые американцы приехали на фестиваль «И снег, и лед, и пламень». Первый. А я был в Америке, встретился там с Кеном Колорадо, так сказать. И мы договорились о том... Переговорили о том, что это может быть. И это было самое начало 90-х годов. Эти американцы жили у нас дома, первые, которые, да. Они приехали на переговоры, приехал Кен. Я в это время в Добрянке. Жена каким-то образом дозванивается. Кен здесь. А она только people знает по-английски. Так, а Кен вообще русского не знает. Я из Добрянки, тогда паром, надо было очень быстро, да? И вернувшись оттуда, мы встретились с Кеном, потом пошли в парк Горького, там было Балонков. Так сказать, мы быстро все это порешили и через несколько месяцев сделали первый русско-американский фестиваль. Это было классно. Я помню, народ-то пёр просто. Идет народ. А на следующий день американцы сделали большую снежную фигуру официанта. Я их провожаю, не ехать, даже голову снесли. Она была уже без головы. Шло время, и очень много возникло, так сказать. Я Юра Заботин и Джордж Вудл делал выставку. Первая такая международная выставка. Потом появилось новое железное измерение, это позже, так сказать. Закипело все это. Но это практически не финансировалось никак. Вот. Но оно делалось, потому что очень хотелось сделать.
Вот вы сказали, закипело. Но вот в моем ощущении. Покипело. И почему-то в какой-то момент Пермь, она была почти впереди. Почти впереди Екатеринбурга. И вдруг мы оказались почему-то сзади. Вот из-за чего так произошло? Или это мое внутреннее ощущение, может, я ошибаюсь?
Нет, наверное, нет. Мне кажется, что произошло это по двум причинам. Первое, так сказать, в Екатеринбурге оказалось несколько человек, которые определили некоторые течения. Да, и впереди, и были, они нашли возможность с меценатами, да, найти какие-то деньги. И возникло несколько галерей. Они возникли. Малинов там такой был. Потом он в Америку уехал, потом опять вернулся, так сказать. И определенное количество людей, имея уже представление о том, что Брусиловский делает, что Мосин делает, что еще несколько авторов, так сказать, да, вот были ориентиры, они были другие, нежели в Перми. Официальные художники. Официальное искусство в Перми всегда оставалось на уровне официального. Надо так, значит, буду делать так. Те мои друзья, то есть очень трудно делать это практически в одиночку, то есть заниматься организацией всей этой истории. И все-таки и талантливые ребята, которые были рядом, они хотели результат сразу. Сразу ничего не бывает. И помощников как таковых, вот, ну, я был там локомотивом какое-то время, но ведь это тоже становится, так сказать, трудным, и подчас тебе просто хочется все бросить. И когда в 93-м году я стал председателем Союза, да, я придумал такой проект «Дом, храм, семья». Его поддержало ряд моих близких, но все хотели успеха сразу и денег. Не вышло. Я вообще был вынужден уйти с этой должности почти со скандалом, так сказать. Никто никого не предавал, но у каждого есть свои
интересы.
Есть. Вот. А там, вот сейчас, я скажу, там очень приличный, да, вот музей современного искусства есть. И, но все живут опять отдельно. Все равно отдельно. Мы рядом. Но я не могу сделать. Вот уже 2 года у меня есть задумка такая, сделать большой проект совместно с екатеринбургцами. Пока не получается. У меня там есть друзья, знакомые, с председателем знакомые. Но когда начинается вот это знакомство на уровне денег, далеко не все получается.
Ну что, для меня удивительно, например, сейчас у Надежды Агишевой, да, вот в музее советского наива там проходят выставки старика Букашкина. А я хорошо помню, когда он приезжал на советскую 8, вот, и мы вместе там, ну, прямо скажем, мы выпивали в том
числе. Да.
Вот. Скрывать не будем.
Не будем.
Вот. И потом мы как-то ездили туда, к нему, в Екатеринбург, вот в его этот полуразрушенный дом, где он там что-то рисовал. И это было как-то просто и удивительно быстро. А сейчас уже выставка, вот, он уже стал чуть ли не иконой, чуть ли не легендой. Конечно, его и нет в живых, но это как-то вот было совсем недавно.
Совсем недавно было.
Давайте к сегодняшним временам, а то что-то я тоже увлекся воспоминаниями тут. Вы в арт-резиденции. Вот что сейчас? Что вот сейчас хочется, что делается? Какие сейчас вот важные моменты для вас?
Для меня самые важные моменты сейчас в работе там. Как можно больше уделить внимание вот тем молодым людям, которые есть сейчас. Они есть те же самые почти неофициальные ребята. Пришли граффитисты ко мне год назад. Так сейчас у них дом грузчика есть. Они организовали. Это мои друзья, которые год работали в арт-резиденции. Мне важно, чтобы арт-резиденция стала центром молодых, которым по-прежнему очень трудно продвинуться, так сказать. Но они есть, и работа, которая идет там, сейчас, вот вчера мы собирались, буквально вчера мы собирались у меня в мастерской, мы планируем 2016 год, так, там планируется и несколько молодежных выставок со странными названиями, там гуляют странные животные, так сказать, или там вот что же мы думаем о женщине, и так далее. Они поддерживают меня, потому что, ну а где выставляться? Не так много выставочных площадей-то сейчас, да? Так, у Ахишева есть. Выставочный зал стал не тем местом, где любой эксперимент позволителен, так сказать, да? С музеем вообще современного искусства. Тут вопросы, вопросы и вопросы, так сказать. Дальше. В галерее планировал, у вас у меня выставка, она не состоялась. Ну, у меня было там много выставок. Не состоялась лишь потому, что они тоже живут вот так сегодня там, а потом что будет, никто ничего не знает. Вот, поэтому арт-резиденция является сейчас, то есть она постепенно набирает силу. Вот, и это напоминает те самые времена, когда денег-то нету. Денег-то нету. Есть проект, который называется «Арт-резиденция». Есть экспертный совет «Арт-резиденция». Выделялись определенные средства, так сказать. Желающих принять вещь огромное количество. Люди пишут там. Но я сам в этом экспертном совете. Я пытаюсь, то, что от меня зависит, продвигать это вперед. Но сейчас это экспериментальная молодежная площадка. Так, вот сегодня будет официальное открытие этого сезона. Там кое-что ремонтируется сейчас. Вот кирпичные залы ремонтируются. Сегодня открывается выставка французов. Вот. Через какое-то время откроется еще несколько выставок. Персонал двух молодых художниц, академию закончившихся. Да. И я, собственно, сам как бы раз в год делаю там выставку. Вот. На сей раз я буду делать там свою выставку, только графики. Только графики. Она откроется или 10 октября, или 14, я еще не знаю. Это в дни моего дня рождения, так сказать. День рождения 11 октября. Вот. И дальше, так сказать, весь год уже примерно расписан, так сказать. Вот. Но ежели были бы деньги, я бы мог делать массу нормальных, да, международных проектов. Арт-резиденция нужна для того, чтобы там работать. Приехали и делают, и живут там. Но где они, те самые богатые художники? Их не бывает. Их есть единицы, так сказать, единицы. Богатые те, кто иногда покупает то, что они делают. Вот. Но, по крайней мере, год я еще собираюсь там работать обязательно.
Уже почти завершая наш разговор, а перечислите музеи, где есть ваши картины. Вы считали?
Нет. Я знаю, что они есть не только в музеях. Они есть в 17 странах мира. Я точно знаю. Они есть и в Германии, и в Испании, и в Америке. Вот. В одной из коллекций современного искусства коллекционера, фамилию которого не назову, у меня там висят мои работы рядом с Пикассо, так сказать. Нормально висят, так сказать. Вот. Но это, собственно говоря, понимаете, все равно то, что ты делаешь, востребовано из того, что... Ну, это процентов на 15-20. Вот. Я вас приглашаю обязательно в мастерскую посмотреть, что там. Да? Я не знаю количество работ даже на сегодняшний день. А проблем? Вот такой, что потом? Куда? Да? Ну, все хорошо.
Вот на этой ноте и завершаем. Все хорошо, действительно. А что может быть плохого?
Да ничего. Плохого в этом нет. Да.
А для художника важно попасть в музей или для художника важно просто творить?
Для меня важно работать, творить. Но я все-таки это называю работой. Работой, работой, еще раз работой.
То есть это не творчество, это работа. Все равно работа.
Работа. И свою работу надо работать хорошо. Вот.
Огромное спасибо. Юрий Лапшин был у нас в гостях. Великолепный пермский художник, и только пермский. В общем, великолепный наш художник. И нам везет, что мы с вами пообщались. Спасибо огромное.
Большое вам спасибо. Мне было очень интересно.